Привет, друзья! Привет, дорогие! Мы рады вас приветствовать в нашем лайв совместно с Русланом. Спасибо ему, потому что сегодня мы будем говорить про деньги. Но сразу предупрежу, что эта тема не касается бюджета, семейного бюджета. Об этом у нас есть несколько отдельных эфиров, которые сохранены на нашем YouTube-канале. Можете найти Руслан и Оля Махмудова и пересмотреть там. Но сегодня мы будем говорить о деньгах, о как таковых, вообще о позиции нашей, об отношении к деньгам, делиться теми откровениями, которыми мы живем. Пока я пишу тему, ты начинай, окей?
Окей. Итак, друзья, мы будем говорить сегодня больше о таких законах денег, о принципе денег и вообще о понятии денег. Начнем с того, наверное, что в Советском Союзе была такая создана искусственная реальность. Я люблю говорить, что Америка – это настоящая страна в том плане, что здесь все по-настоящему. Здесь все стоит денег, так как и в Европе, наверное. Но мы выросли в Советском Союзе. И в Советском Союзе Советский Союз пытался сделать такую искусственную реальность, миф такой, несуществующую реальность, что что-то есть бесплатное. Поэтому у многих людей, которые выросли в Советском Союзе, как-то застали, и даже сейчас все равно есть такой взгляд на мир через призму тех ценностей и той парадигмы взгляда на мир людей из Советского Союза, и люди думают, что в этом мире должно быть что-то бесплатно. Но истина заключается в том, что в жизни все имеет свою цену, все чего-то стоит. И даже если говорить о Библии, о Евангелии, о котором написано, что вы бесплатно получили, бесплатно и отдавайте, но на самом деле мы получили это бесплатно, но за это кто-то заплатил цену. На самом деле цену заплатил за это Иисус. То есть об этом написано, что мы были искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. То есть была положена цена за нас. Для нас это бесплатно, но вообще это не бесплатно. Это очень не бесплатно. Потому что в жизни существуют законы. И ничего бесплатного не бывает. И, например, Бог, если бы было что-то бесплатно, он бы мог просто взять и сделать, окей, там, человек согрешил, да, он сделал ошибку, ну, давайте все исправим, давайте, нет. Пришлось платить цену за все. Есть такой закон последствия, закон сеяния и жатвы, закон цены. И вот даже наше спасение, оно для нас-то бесплатно, но за него заплатил Иисус. Это во-первых. И во-вторых, когда мы получили спасение по благодати, то есть даром бесплатно, но в дальнейшем мы должны платить цену, то есть идти узким путем, не филонить, не обрезать углы, работать над своим характером. И это цена. Это цена. Мы как бы полагаем своей жизни для чего-то, и это все цена. Все имеет свою цену. Просто деньги – это один из интерпретаций, одна из валют цены. Но мы платим нашим временем, мы платим нашим трудом, мы платим нашим старанием, мы платим нашим чем угодно, сном, мы платим за все, все имеет свою цену. И все не бесплатно. Но в Советском Союзе сделали такую искусственную реальность. Но на самом деле, вроде бы что-то было бесплатно, но забрали, много чего забрали у людей. Забрали свободу, забрали возможности. Ну, это отдельная тема, мы не будем об этом сейчас говорить. Вот, но такую хочу дать вам понимание. Поэтому я бы рекомендовал, если вы молодые люди, и у вас есть возможность поехать в Америку поработать, я бы очень рекомендовал.
Даже в Европу. Или сейчас в Европу. Много разных студенческих программ.
Да, поехать, потому что вы узнаете настоящую жизнь, настоящий мир. Не искусственный, не такой, знаете, который кто-то сделал, какая-то группа людей, а настоящую жизнь, законы настоящей жизни. И это очень хорошо подготовит вас к настоящей жизни, чтобы вы к этому пониманию не пришли в 40 лет, или в 30 лет, или в 50 лет, и не упустили много, не упустили главное, чтобы ваше видение жизни, ваше мировоззрение складывалось правильно.
Вот. И очень часто у христиан бытуют такие спорные моменты, вообще стоит ли нам зарабатывать, хорошо ли это быть богатым. И вот мы сегодня разберем первую часть, это вообще, что богатство, деньги являются благословением. И первое этому доказательство написано во Второзаконии, 28 глава. Со 2 по 14 стих я вам рекомендую запастись сегодня ручками, потому что будут интересные местописания, которыми вы потом сможете поразмышлять, почитать. Ключевые моменты здесь, что Бог говорит: «И придут на тебя благословения и исполнятся на тебе, если ты будешь слушать гласа Господа, исполнять заповеди». Теперь я буду отрывками просто читать. Он говорит: «Благословенны житницы твои и кладовые твои». Что такое житницы и кладовые?
Ну, перед тем, как мы начнем разбирать, здесь, в принципе, благословение... Хотелось бы сказать о том, что если вы верите в Иисуса, если вы приняли Иисуса, вы уже в Ветхом Завете действовало такое понятие, как проклятие. Что такое проклятие? Это нарушение клятвы, нарушение каких-то законов и пожинание последствий. То есть, когда человек нарушал какие-то законы, в его жизнь приходили так называемые проклятия, то есть последствия неисполнения законов. То есть, это опять же таки тот же закон сеяния и жатвы. И для того, чтобы в Ветхом Завете, для того, чтобы не пожинать последствия, нужно было приносить жертву за грехи, за ошибки, за нарушение, в общем, этих законов. Но если мы живем уже с вами в Новом Завете, и мы... искуплены жертвой Иисуса Христа, и в нашей жизни проклятия уже не действуют. Mm-hmm. То есть иногда бывает такое понятие, как я сам сталкивался с этим до того, как я пришел к Богу, я понимал, что нету благословения. То есть я могу трудиться, зарабатывать, пытаться заработать, но нет возможности. Или куда-то деньги исчезают, или что-то происходит в жизни, что мешает мне. То есть, если я был не в благословении, я был еще не с Богом, и дьявол мог в любой момент приходить, и на основании моих ошибок он говорит, он согрешил, он делал здесь неправильно, вот этот закон нарушен, вот этот закон нарушен, поэтому он должен, у него можно забрать это, у него можно забрать это или вот это. И поэтому неверующие люди, они живут, вот они не знают, с каким проклятием они сталкиваются, они не знают, они согрешили, или их папы, или дедушки, не знают, кто в их поколении согрешил, потому что есть такое еще понятие, как наследственные грехи, которые влияют на 3-4 поколения вперед, то есть люди грешили где-то 3-4 поколения назад, а я сейчас не могу делать бизнес, у меня что-то не идет, у меня неудачи какие-то, у меня что-то не получается. Но вот это все заканчивается, когда мы принимаем Иисуса Христа. Мы становимся, это как чистый лист, все, наша жизнь уже не подвержена никаким проклятиям, то есть никаким вмешательству темных сил нету. И с этого дня уже все зависит от нас. Тут если мы говорим, мы будем разбирать, например, житницы и кладовые, то есть это сберегательный счет, например, это какое-то место, это что-то, что Бог может благословить. Житницы и кладовые – это принцип, когда вы отделяете что-то. Неразумно все съедать, что вы зарабатываете. У вас должны быть сберегательные счета. То есть это тоже требует труда, это требует старания, чтобы не все потратить, чтобы сберечь, чтобы рассчитать бюджет свой. И это труд, которым, опять же таки, лучше учиться заранее, лучше узнавать, вырабатывать в себе этот навык. И когда вы делаете себе сберегательные счета, откладываете деньги, Бог говорит, что я благословлю ваши житницы и кладовые, но ему надо что-то, чтобы благословить. То есть нужно иметь вот это такой навык, привычку откладывать деньги, сделать себе сберегательный счет. Ну просто это вы развиваете свой характер больше. Вы, ну не то, что вам, когда мне первые деньги появлялись, я их сразу... За один день у нас нету. Мы, когда были неверующие, мы с друзьями, у нас такой был нечестный бизнес, об этом не будем подробно, но мы могли заработать много денег сегодня же и вечером, но следующее утро у нас нету ничего, потому что мы все потратили. Но хорошее упражнение для характера не тратить деньги. Вам понравилась какая-то вещь, все, вы сразу купили. Нет, подождите, денек, другой. Отложите деньги, подождите. И вы вырабатываете в себе навык. Вы, во-первых, учитесь управлять собой и учитесь управлять деньгами. И потом вы не сможете, вот такое, воспитывая эти мышцы характера, вы не сможете служить мамоне. То есть мамона — это значит, деньги вами управляют. Но если вы умеете управлять деньгами, умеете их откладывать и не вадимы деньгами, то вы, значит, ими управляете. Значит, это вы развиваете такую силу, чтобы вами мамона не управляла.
Дальше Бог говорит: «И чтобы благословлять все дела рук твоих». То есть у нас должны быть какие-то у наших рук дела, потому что очень часто мы сидим и ждем, что Бог нас благословит каким-то образом, а наши руки ничем не заняты. То есть, другими словами, у нас нет никакого дела. Дело переводится на английском, это как бизнес. То есть должно быть какое-то, не значит, что все должны делать бизнес, может быть, это работа, может быть, это бизнес, но дело, вот это дело должно быть обязательно. Чтобы... И потом Бог говорит: «И будешь давать взаймы многим народам». То есть представьте масштаб, каким нас Бог готов благословлять, что мы будем давать взаймы. Не то, что мы будем брать кредит, одалживать, нам будет не хватать до зарплаты. Позиция, которую Бог нам обещает, что у нас будет настолько много, когда у нас будет дело наших рук. То есть Он готов нас благословить в таких масштабах, чтобы мы еще другим одалживали. А Библия нас учит, что одалживать только то, что ты уже, ну, как бы не ожидаешь получить обратно.
Что ты готов потерять, если
тебе не отдадут. Что ты готов отпустить просто, да. Поэтому это очень серьезный масштаб благословения, который Бог для нас приготовил. Ну и сделай тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не внизу.
Очень, очень интересно, что очень правильно Ольга сказала, что нам нужно дело какое-то. Благословлю дело рук твоих. То есть в нашей жизни уже не действует закон проклятия. То есть никакое проклятие не имеет права действовать. И у нас нет шансов не стать лучшими. Нет шансов не стать успешными. Если мы беремся за какое-то дело, мы должны процветать. Мы будем процветать. Поэтому, но у нас обязательно должно быть какое-то дело.
Давайте возьмем несколько примеров из Библии и начнем с Иосифа.
Да.
То есть человек, который попал в рабство, был продан своими братьями, предательство пережил, ну, предательство, был на грани жизни и смерти, он стал лучшим в доме Потифара. Он служил так, что влиятельный человек, он ему просто доверил все, что у него есть. И даже после клеветы, которая на него поступила, и после того, как он незаслуженно попал в тюрьму, даже в тюрьме он стал надзирателем тюрьмы. То есть он стал настолько там лучшим, образцовым, что ему доверили смотреть, представьте, за всеми остальными подопечными.
Заключенными. И то есть мы говорим о том, что вы не сможете, если вы возьмете за какое-то дело, где бы вы ни оказались, в любом месте вы будете процветать. Написано, что даже если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. И написано еще, что дерево познается по плодам. И там интересно написано, что не может худое дерево, плохое дерево приносить добрые плоды. Но что интересно, еще написано, что Доброе, хорошее дерево не может приносить плоды плохие, худые. Что значит дерево? Это говорится о паттерне, об узоре. Дерево – это уже система выстроенная, которая росла, формировалась. И вот когда мы беремся за какое-то дело, любое дело, будь то служение, будь то бизнес, будь то работа какая-то, вы не сможете стать... У вас нет шансов приносить худые плоды. У вас нет шансов не приносить классные плоды. У вас нет шансов не стать лучшим. Как Иосиф, где бы он ни был, будь он в тюрьме, когда его продали, он стал лучшим. Потом у Потифара, он опять стал лучшим. И потом при фараоне, и он опять стал лучшим до того, что он достиг самого максимального карьерного роста. Точно так же, когда мы беремся за какое-то дело, если мы, вот представьте, вы взялись за какое-то дело, бизнес или работа, и вы как верующий человек, как христианин, вы же не можете его делать плохо. Написано, чтобы мы все делали как для Господа. И если мы делаем это как для Господа, у нас нет шансов филонить или лениться, или как-то петлять, или срезать углы. Мы должны делать это с наилучшим образом. Мы должны узнать всю информацию. Если мы пошли учиться где-то, как Даниил, Сидрак, Месах и Авденага, они стали лучшими. Поэтому точно так же у нас нет шансов не стать лучшими в учебе, куда бы мы ни пошли, в университет, пошли мы учиться в академию, докторами наук. Это мы должны становиться докторами наук. Потому что что происходит? Доктора наук – это называется элита общества, которая, по сути, пишет учебники, которая устанавливает законы на основании там, каких-то открытий, законов. Они продвигают прогресс. И что, но что мы видим сейчас? Мы видим, что вот эти все позиции сейчас, многие из них занимают люди неверующие. Да.
С неправильными принципами, ценностями.
И они теперь диктуют, начинают диктовать, что нам учат в школе.
Равенство, толерантность, сексуальное воспитание, многое другое.
Да, но это мы должны пойти, если мы призваны в эту сферу, если мы попали туда, мы должны пойти стать лучшим PhD, стать лучшим доктором наук. И это ваш вызов, это ваше сражение. Вы должны пойти сражаться там, как добрый воин, то есть стать лучшим, написать лучшие диссертации, защитить их, ввести правильные ценности. В притчах написано, что узаконяют правду. То есть правду нужно узаконить, а для этого надо пойти в соответствующую сферу, например, в научную деятельность или куда мы призваны, или в бизнес, и начинать вводить новые правила, правильные ценности. И это от нас зависит. Если мы туда попадем, как написано, что горчичное зерно, попадая в закваску, оно пока все не заквасит, оно не успокаивается. Или соль, попадая в борщ или в воду, она все солит, меняет вкус. Точно так же и мы, друзья. У нас нет шансов не стать лучшими, не стать лучшим в своем деле, лучшими в карьерном росте. Или не, если вы зарабатываете, если это связано с деньгами, конечно же, вы начнете зарабатывать больше и больше и больше, но опять же таки, точно так же, как дерево растет и формируется, благодаря, оно мало-помалу, как Оля говорила, мы вчера с Олей общались, и она говорит, а как-то я была такая обычная, я ничего особенного не делала, на меня никто из моих старших лидеров не обращал даже внимания, и потом вдруг, в один день, она вдруг стала очень успешная, она стала практически самая успешная среди своего поколения, но то время, когда она шаг за шагом, день за днем принимала каждодневные вызовы, делала выбор становиться лучше в чем-то, продолжать вот эти рутины каждодневные делать, но делать их максимально лучше. Вы же знаете, когда вы петляете, или вы же знаете, когда вы срезаете углы, или вы же знаете, когда вы идете не узкими вратами, как Иисус говорил, а как вы по широкой, как вы следуете толпе. Но это не тот путь, который приведет к вас к outstanding результату, к выдающимся результатам. К таким результатам в начале, как Оля говорила, что все казалось, как я делаю, по сути, ничем не отличалось, делаю то, что и все делают. Но только вы знаете, как вы это делаете.
Вот.
Скажи.
Не обязательно, что вы делаете, а важно еще, как вы делаете. Потому что и у Руслана, и у меня у нас две истории похожих, но в разных сферах. Я выросла в сфере бизнеса, и первые 5 лет, когда я начинала делать свой бизнес, мне казалось, я делаю все, как все, но делала, старалась это наилучшим образом. И если я однажды услышала, когда мой национальный лидер говорила, что, рассказывая о успешной девушке из Испании, она говорит, она такая личность. И меня так зацепили эти слова, думаю, но как же стать такой личностью? Вот меня не интересовали результаты, она не говорила, что она сделала, разная там экономическая ситуация в стране, бывают разные страны, но она говорила о ее личности. И это намного больше, чем ее результаты, потому что это уже результаты, это результат, это уже последствия того, какая она. И я приняла для себя, что чтобы стать такой личностью, я могу это черпать из книг. И я просто читала, я просто загружала, я просто сверяла, как я делаю, как я поступаю, читаю я книги о лидерстве, весь Джон Максвелл, весь Зиг Зиглар, весь Стивен Кови, все, что, если мне нравился автор и одна книга, я брала все его книги, все читала. То есть я себя загружала. Получалось ли это у меня применять на практике? Мне казалось, нет. Сначала земля была безвидна и пуста. Знаете, и Дух Божий над бездной. Ты не видишь результата. Ты так работаешь год, два, три, четыре, пять. Я не видела денег. Все, что я получала, я относила в банк. Я брала кредиты, я закрывала. Я получала больше, зарабатывала. Опять относила. Опять у меня деньги всегда были в обороте, я это называла. То есть деньги должны делать деньги. Я их не видела как таковые, эти деньги. И потом вдруг в один момент я выполняю там программу, получаю бриллиантовые украшения от компании. Потом вдруг я выполняю автопрограмму с командой, и мы выполняем космические объемы продаж, и мне дарят автомобиль от компании. Мне перечисляют деньги на счет, и мы идем в салон и выбираем лучший новый автомобиль с панорамной крышей. Потом раз, и я вдруг, будучи беременной, рожающей, с маленькими двумя детьми, я еду на семинар от компании в Даллас. То есть это начало казаться, что это вдруг, 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 но это все не вдруг, ребят. Это результат того, когда ты готов работать бесплатно, когда ты готов работать на перспективу, когда ты просто вот вкладываешься. И второй момент — это когда Бог смотрит на твое сердце. Он всегда видит, как ты работаешь. Мой пример связан больше с бизнесом. И я стала миллионером, пускай гривневым миллионером, но я этим очень горжусь, в Украине, будучи там 25-26 лет. И это был результат уже работы. У Руслана же вообще уникальная история, когда Бог так, ну, кажется, что, ну, с бизнесом более все понятно, да, то есть там есть рычаги, есть возможность откуда получить благословение, там хотя бы предсказуемые законы денег действуют, то есть там есть откуда эти деньги взять. Но Руслан, когда он только пришел в церковь, когда он только покаялся, первые 10 лет, наверное, 10 это продолжилось, сколько он служил. Служил везде, где только можно, от прославления, возил пастыря, был... Расскажи теперь ты свою историю, уже ты ее лучше знаешь. И это было 10 лет, казалось бы, в пустоту. Вот просто, ну, нам так кажется, что ничего не происходит, все вокруг женятся, все вокруг покупают квартиры, все вокруг зарабатывают, работают, а ты как непонятно кто вообще, какую-то церковь пришел, покаялся и без денег ходишь на трамвае.
Вы знаете, у меня ситуация была немножко другая. Я в моей жизни, я не бизнесмен, но на определенном этапе я за год заработал миллион долларов.
США,
да. При том, что я не бизнесмен. Но... когда меня спрашивали причину, как это у тебя
произошло за полтора месяца.
Это да, я достиг практически за полтора месяца этого. И у меня, когда у меня спрашивали причину моего успеха, как тебе удалось это, я говорил такую фразу: спросите меня, что я делал последние 10 лет. Я сначала сам задумался, сел, и я потом говорил, что спросите меня, что я делал последние 10 лет. Но эта фраза ни о чем не говорит. Вы не сможете объяснить, что вы делали последние 10 лет, потому что только вы знаете, что вы делали, как вы это делали. И вот мы вчера с Олей говорили, что очень классное чувство, когда ты сам, оборачиваясь на пройденный этап, смотришь на самого себя, и ты говоришь: да, красавчик или красавица.
Yeah.
Вот это настоящая, во-первых, красота. Во-вторых, ты сам же себя не обманешь, ты понимаешь, как ты проходил. Тебе было трудно, но ты делал все, да, ты проверяешь себя еще раз и говоришь: нет, я делал все правильно, круто. И если говорить о моем служении, то это было просто, ну, как Оля говорит, все женились, потому что, ну, всем же хочется жениться, всем хочется там... что купить квартиру, иметь семью, деньги, чтобы своя была. У меня ничего этого не было, и мало того, не было даже не видно на горизонте ничего этого. Это произошло вот так вот, знаете, в один момент потом. Потому что, вы знаете, вы не сможете остаться у Бога в должниках. Бог не может вам что-то задолжать. Раз вы выкладываетесь, если вы делаете все правильно, если вы, ну, делаете больше даже... Мой пастор очень любил говорить одну фразу. Он говорил, что проверяйте свое дело так, что вы подумаете, чтобы то, что вы сделали, не мог сделать никто лучше вас, после вас и до вас. Это вообще, это крей, это космос такое.
Такой настолько высокий стандарт.
Высокий стандарт, отношение сердца. Но вот вы не представляете, как я служил Богу, что значит служить Богу. Тогда еще это были 90-е годы, Мне приходилось, я был, например, я был лидером прославления, я возил пасторов в то же время. Но что значит быть лидером прославления? Например, я должен был, у нас стояла аппаратура в офисе, причем аппаратура была...
огромных размеров колонки.
Огромные, низы были вот такие большие, ящики такие. Потом средние частоты, у нас один парень-специалист купил такое, и высокие частоты. И вот это все слева стояло, справа. Потом куча шнуров, барабаны, все это. И мне нужно было приехать, найти где угодно мои проблемы, машину, какой-то рафик или микроавтобус, чтобы вот туда это все загрузить,
тормознуть
где-то, словить. Потом все это загрузить в этот микроавтобус, приехать, выгрузить все это каждую среду и каждое воскресенье. И потом еще вести прославление. Это я лидер, я за все ответственен. Помимо, ну это такой легкий штрих только вам, если говорить. То есть приходится, в Библии есть такое место, в Галатах, по-моему, написано, что наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя господин всего, но он попечен попечителем и домоправителем до срока, отцом назначенного. То есть есть какой-то период, когда вы, хотя вы и наследник, то есть это значит, что у вас есть призвание, есть то дело, в котором вы будете, ваше дело в будущем, но до этого срока вы подчинены попечителем и домоправителем, то есть каким-то, какому-то начальству, над вами есть люди, а вы ничем не отличаетесь от раба. И вот я любил говорить, что если вы приходите, например, в церковь или куда бы вы ни пришли, на работу, в бизнес, если вы видите человека, который ничем не отличается от раба, то есть он готов служить, он все делает, он, знаете, как, если ты хочешь быть первым, стань рабом всем, слугой. Если вы вот такой, то вы наследник, это, скорее всего, что вы видите наследника, который на пути к своему наследству. То есть вы должны делать все так, что ну, лучше вас сложно это сделать. Причем с правильным отношением
сердца. Сердце, вот тут самое главное. Я видела очень много людей, которые служили, которые даже найс улыбались, но внутри у этих людей результаты их жизни ну, говорили о том, что ничего не происходит, что-то внутри у тебя бушует ураган, ты чем-то недоволен, ты не можешь делать все как для Господа и терять при этом мир, радость и так далее. То есть вот тут должно состыковаться, даже когда ты не видишь видимых плодов и результатов сейчас, продолжай быть лучше, продолжай делать как для Бога, потому что Он это все видит. Спрашивают, почему колонки возить приходилось? Здания не было своего. Арендовали кинотеатр, офис арендовали в другом конце города. И поэтому приходилось все это просто возить.
Сейчас вы таких колонок даже не увидите. Да? Это мы их называли гробами, потому что они были вот такие здоровые. Мы не понимали, зачем. Вам, музыкантам, нужно было играть потом. У них руки дрожали, потому что они доносятся этих колонок. Они не могут играть потом. В общем, ну, это один из только эпизодов.
Потом, как ты возил пастыря, и за это тоже никто не платил.
Никто не платил. Я все...
Бензин там, все это.
То есть мы вот вчера с Олей еще говорили, что молодежи сейчас сложно что-то делать бесплатно. Но начинается все именно так. Вы должны начать что-то делать бесплатно. Если вы будете читать истории людей, которые достигли чего-то, они всегда что-то делали бесплатно. Кто-то сейчас, мы читали недавно историю человека, который стал главой телекомпании. Mm-hmm. Знаете, что он хотел попасть туда на работу. Он устроился разносить письма. И он посещал тот департмент, отдел, в котором он хотел работать. И потом, когда выдалась возможность, кто-то заболел, он бесплатно там начал служить, помогать. И потом, когда надо было найти лучшего, лучше его никого не было. Они увидели, что когда человек заболел, который делал обычную работу, тут почтальон сделал все так бесплатно, как никто никогда не делал. Они в шоке были. Они говорят, так все, ты у нас здесь будешь работать. Потому что никто лучше тебя не делал до этого. И вот люди сейчас, проблема такая, они боятся делать что-то бесплатное. Говорят, ну окей, это стоит столько-то, это стоит столько-то.
Сразу со старта.
Сразу со старта. Это неплохо, конечно.
Знать себе цену, но всему свое время.
Да, но всему свое время. Ты должен хотя бы научиться сначала, хотя бы начать что-то с бесплатного. Это тоже неплохо, как начало.
У меня тому подтверждение, когда 3 года назад Бог дал откровение начать писать 365 респект. И сейчас очень много, ну, многие восхищаются, вау, вы так живете в таком красивом месте, вы живете как в раю, у вас так все классно, и Бог благословляет. Но спросите еще 3 года, как это писалось, как и писались, 1,5 года у меня заняло написать этих 365 постов, при том, что мы переезжали с места на место. Иногда мы в отелях, в Airbnb, в машине, ночью ехали, жили в каких-то, ну, страшных и ужасных условиях, и каждый день выходил новый пост, и никто не знал, как это пишется и как выстрадывается страданиями, дается каждое это откровение, получается. Притом у тебя еще дети, которым нужно объяснить причины твоих путешествий, странствований, а у нас не было ни денег, ни возможности где-то зацепиться. Мы даже не могли снять где-то апартменты на более длительный срок, потому что нужно были депозит вносить. У нас не было этих денег. И мы, одним словом, это был очень интересный этап в нашей жизни в Америке, первые наши 3 года, наверное. Поэтому то, что сейчас есть, я смотрю на многих ребят и думаю, вот начни ты делать бесплатно что-то, чуть-чуть больше, чем от тебя ожидают, и ты потом получишь. И если бы мне, я вчера сказала, Руслана, если бы мне Бог намекнул только, во что это все выльется, то я бы более ответственно отнеслась, я бы еще качественнее писала эти посты, потому что, но Бог никогда не остается в долгу. Когда ты делаешь для Него все наилучшим образом, Он видит твое сердце, Он видит твое постоянство, Он видит твою верность. Верного в малом над многим поставлю, верного в чужом дам свое. Это Бог говорит нам все это. Это живые местописания, которые мы уже просто проверили и, ну, получили результат сейчас в своей жизни. И,
Давай.
И здесь очень важно, я тоже столкнулась с тем, что вот трудящийся достоин пропитания, потому что у меня в голове сидел такой вирус, который я не могу зарабатывать, даром получили, даром давайте, и мне понадобилось очень много времени на то, чтобы говорить с Богом, говорить с Русланом, просто доставать все эти, откуда у меня эти вирусы, почему я решила, что верующие равно бедные, верующие как церковные там мыши, или как там говорят, ну то есть как-то это беднота, это синоним. То есть верующие, они не идут в политику, они вне власти, они там вне закона, они и так далее. И Руслан мне рассказывал, что Советский Союз, опять-таки, вот расскажи, может, что, ну, что он делал, как он под колпак Советский просто закрыл нас.
Было время, во время Советского Союза, когда государство пыталось контролировать церковь. Потому что это Советский Союз, оно должно все контролировать. И какие церкви, например, получалось контролировать, ну, нормально, то да. Но были церкви, которые, вот вы, может быть, слышали, такие нерегистрированные пятидесятники, которые не хотели даже регистрироваться в государстве, потому что они знали, что если они только зарегистрируются, к ним сразу придет человек и начнут их постепенно вербовать. Вот что делало государство? Оно внедряло такие вирусы. Например, оно говорило верующим сначала, что нельзя, ну, такой вирус вводило, что учиться не надо, скоро Иисус придет, не надо учиться там, или еще как, по каким-то причинам, или что зарабатывать не надо, карьерный рост не надо. И верующие, они сначала внедряли своих вот таких вот, в кавычках, служителей, которые запускали эти вирусы, запускали такие теории,
кагебисты,
которые, да, приходили просто, и они запускали. А потом же говорили, смотрите, церковь, она, ну, вы хотите, вот и смеялись, хотите туда идти в церковь, они своих детей не пускают учиться, они не пускают работать, они непонятно, что делают.
В общем, и так выросло несколько поколений.
Несколько поколений выросло, и это утвердилось в некоторых деноминациях целых. Целыми деноминациями руководили кагебисты просто, которые приходили под видом священника для того, чтобы продвигать политику партии, контролировать все. И это пришло сейчас, уже люди переехали в Америку, они до сих пор, вот многие вирусы, у них мышление вот такое, вот, что вообще не основано на Слове Божьем, это просто вирусы, которые были запущены, такие, как действуют, КГБ действовало, они пытаются запустить какую-то такую ложную доктрину и смотрят, окей, прижилась, хорошо. И вот так вот это была постоянная работа. Целые отделы над этим работали.
А Бог говорит в Матфея 10 глава, 9-10 стих. Он говорит, что трудящийся достоин пропитания. Мы все знаем это местописание. Но стихом раньше, это к кому это было? Ну я тоже, ну да, трудящийся, ну так трудящийся. Вот иди работай, вот это трудящийся. А знаете, кому он говорил эти слова? Он говорил это своим ученикам.
Трудиться 70, на ниве Божьей.
На ниве Божьей, когда он своих 70 учеников отправлял в разные города. Он им сказал, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания, трудящийся в слове, трудящийся на его ниве Божьей. И когда мы 3 года назад, Бог дал мне это откровение, что Бог мой работодатель. Я была полна энтузиазма начинать бизнес. Я это делаю хорошо. Я бы в Америке сейчас показала результат, как делать его надо. После Украины, в богатой стране, это было бы намного легче и проще. Но Бог мне сказал, теперь я твой работодатель. Я говорю, ну, как писала, у меня есть посты об этом, о том, что как я торговалась с Богом, я там чуть ли не контракт с ним заключила, потому что в бизнесе все понятно, как Бог благословляет через бизнес. Там автомобиль подарили, там автопрограмма, там путешествия, там все ясно. Но как на Бога работать, и при этом Он тебя благословляет, мне было непонятно. Но это был шаг веры. После того, как мы приняли то, что Бог наш работодатель, у нас прям появилось откровение такое, что мы работаем только на Него. Мы прям не могли начать. У нас идеи, как попкорн, стреляли в голове. У нас мы видели эти идеи бизнеса в Америке. Но у нас
Бог
же еще...
Бог говорил, no,
нет, не, нет.
Но no, только вы мои, я вас нанял, я вас нанимаю, и вы должны просто, я должен убедиться, что вы нет. И мы, нам приходилось просто убирать эти все идеи, потому что Америка, ну, вы приезжаете в Америку, тут как космос, тут сразу на тебя счета
давят. Высокие стандарты. Тут
ты смотришь, думаешь, как? Как? И, но Бог знает, как он знает, как обеспечивать. Ему просто нужно было нам, в нашем случае, чтобы мы доверились ему, да. Чтобы мы не рассматривали бизнес-возможности, потому что это для нас было время, когда он уже нас нанимает нас для себя работать. Мы уже прошли этап, когда мы работали где-то, делали бизнес или еще.
И тот этап, который у нас был, когда мы делали служение, когда мы делали бизнес, это был этап подготовки. Когда меня спрашивают, а как научиться говорить, мне трудно сказать, я 12 лет говорила. А как научиться проводить эфиры так уверенно? Я не знаю, я их проводила сотнями, только у меня там сидело 5-6 человек по ту сторону, которых я заставляла консультантов своих приходить и слушать свои эфиры, потому что я их пыталась обучать и так далее. Это были навыки определенные, навык работы с людьми, навык. А сейчас ты даже навык продавать, нам тоже доносили мысль, что продавать это престижно, продавать, и написано, что...
На голове продающего благословения.
Вот, на голове показываю, ты понял. На голове продающего благословения. И на самом деле мы все продаем. И Божьи ценности мы сейчас должны продавать наивысшими стандартами. Потому что мне обидно...
Продавать это значит делать их привлекательными,
да,
чтобы
да,
люди
да.
хотели это получить.
Не значит просто за деньги, а делать, именно заворачивать. Что делает бизнес? Он тебе какую-то ерунду подсовывает, но под таким соусом, что тебе это надо, давай. А ценности наши, прекрасные Божьи ценности, которыми мы обретаем и спасение, и благословение в этой жизни, они без обвертки, они без определенного, то есть они не имеют такой ценности, понимаете? Поэтому продавать в лучшем смысле, доносить до людей, доносить до потребителя, передавать то, что есть у нас самих. Но здесь возникает следующая крайность, когда у мамона, как же теперь, написано же, не можете служить Богу и мамоне. Так вот тут давайте поговорим еще, как это служить Богу и как служить мамоне.
Но мы говорили уже, что когда вы постепенно вырабатываете себе навык для того, чтобы управлять, во-первых, деньгами. Но еще, что очень важно, другая парадигма, как мы сейчас говорим о том, что мы работаем на Бога. Точно так же каждый верующий, он должен рассматривать себя как человека, который служит всем, чем у него есть, он служит Богу. Он служит, просто он в разных сферах. Служить Богу — это не обязательно не только быть пастором или служителем. Вы можете служить Богу в любом месте, куда вас Бог призывает. Например, даже если вы бизнесмен или в ваших руках финансы, вы должны рассматривать себя как инструмент для Царства Божьего. Как инструмент, или вы, например, пошли, как мы говорили, учиться, вы должны опять себя видеть как человек, который в это время учебы вы подготавливаетесь к тому, чтобы что-то сделать, чтобы повлиять как-то, чтобы сделать то, что хочет Бог в этой сфере, куда Он вас ведет. И тогда вы рассматриваете все ресурсы, все то, что вы имеете. Если это деньги, то вы рассматриваете их для царства. Это не ваши деньги. И вы это инвестируете в царство, другими словами.
И вот здесь еще такой нюанс, когда Бог говорит: не можете служить Богу и мамоне, посему говорю вам. То есть он как бы подводит теперь черту, то есть он такой дает вывод. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Это Матфея 6, 24 по 34 стих. И в конце он говорит: ищите же прежде, ну, говорит про лилии, про птицы, про там, как Соломон не одевался, даже как лучшая из них. Ищите же прежде Царство Божье и правду Его, и это все приложится к вам. То есть, если мы будем искать, как Руслан говорит, Бога и Его цели, как Бог может использовать тебя, как Он может использовать твои знания, твой профессионализм, твои финансы, вот как это все можно использовать для Царства, вот тогда Он говорит: слушай, обо всем не заботься, я позабочусь об этом. Понимаете, вот когда мы, есть выбор, если бы я пошла сейчас делать бизнес, мое сердце, оно было бы там, оно было бы привязано, ну, я прошла просто этот этап, у меня через бизнес многие люди пришли к Богу, покаялись, ходят в церковь, это был прекрасный этап, но был новый этап, когда Бог говорит: теперь мне надо, чтобы ты смотрела на людей и не думала, какой у нее макияж и как бы ее научить там за кожей ухаживать. Мне надо, чтобы ты смотрела на людей и думала, как, что они идут в ад или что их нужно спасать. И чтобы ты смотрела на людей и думала, как помочь семье восстановить, если Бог дал такое откровение, понимание, ну вот это 365 респект. То есть когда ты начинаешь просто смотреть на этот мир его ценностями, жатвы много, делателей мало. Он говорит: уже молитесь о делателях. Он говорит: мне нужны те, кого я найму на работу. Мне нужны, я работодатель, а мне нужны делатели, понимаете? И вот когда вы становитесь таким, у вас, таким делателем, у вас нет шанса служить мамоне. Вы начинаете просто смотреть, только все видеть через призму Бога.
Да, и вы знаете, как мы говорим, что вы должны рассматривать все свои ресурсы, себя самого и все то, что вы имеете, как инструмент. Это не вам принадлежит, а вы инструмент. Бог вам это доверил для каких-то целей. И это начинается, опять же таки, с малого. Когда я помню, когда я только пришел к Богу, когда я только узнал о таком понятии, как, например, десятина, и для меня была радость, для меня это было что-то такое, восторг, восхищение. Я отдаю Богу, вау, я что-то делаю. И, конечно же, я помню, тогда это были 90-е года, и были сложные времена, у тебя там были какие-то копейки, какие-то гривны, вот, но ты все равно, для тебя это была ценность, для тебя ценность была давать, вот, или кому-то давать еще, ну, сеять в кого-то. Но потом пришли в эти времена, в эти плохие, я помню, еще иногда у тебя просто не было чего давать. Я помню, даже были такие времена, когда я просто в метро, не было денег, и ты проходил, и просто просил эту женщину, говорю: ну, нету денег, дайте, надо проехать. И ты как-то добирался до служения. Но потом пришли другие времена, когда ты был верен. Были времена, когда у тебя твоя десятина не помещалась в эту дырочку, которая в ящиках. Ты просто, тебе надо было открывать и ложить туда. То есть ты... Но опять же таки, сможешь ли ты, вот это уже более похоже, когда, если мамона тобой руководит, ты просто не сможешь отдавать. Ты не сможешь отдавать. Сначала мелкие, но потом тебе Бог скажет, куда-то инвестировать. Он захочет как-то твои деньги, ну, чтобы ты куда-то деньги свои использовал в правильное русло, как он сказал этому молодому юноше, богатому молодому юноше, который исполнил весь закон, но не смог отлепиться от денег, в конце концов, он прилепился. Потому что мы должны быть имеющие, как не имеющие, покупающие, как ничего не приобретающие. То есть мы должны полностью жить для его царства. И вот таких людей Бог ищет. Но все это начинается, конечно же, с таких небольших вещей, когда вы становитесь этим деревом. Дерево это, которое не может приносить плохого плода. Вы не сможете приносить плохой плод. Вы не сможете быть неуспешным. Вы не сможете не достигать успеха в любом деле, с которым вы сталкиваетесь. Как Бог говорит, я благословлю дело рук твоих. Любое дело, за которое ты берешься. Я благословлю место, на которое стопы ног твоих приходят. Я отдаю тебе. Поэтому вы пришли в какой-то бизнес, вы пришли в какую-то карьеру строить или учиться. Ну, Бог говорит, я благословлю это место. То есть благословение есть. Теперь ты начинай трудиться. Что это значит? Тебе надо написать курсовую работу там или что, я не знаю. И книгу написать. Делай это так, наилучшим образом. Да. Трудись, исследуй все, узнай все. Как написали другие книги, что уже есть на сегодняшний день, и сделай лучше. И таким образом, шаг за шагом, день за днем, как мы говорили с Олей, вы не сможете, вы станете тем деревом, которое не сможет приносить плохой плод. Не сможет приносить плохой плод. Вы не сможете даже жениться не на том человеке. Как вот мы с Олей, представьте, были в разных концах города, она в бизнесе, я 10 лет, я пришел к Богу, покаялся и там служу, тружусь, делаю максимум и думаю, где же моя жена, там раз по сторонам посмотрю, что-то не видать никого, а может это, но вообще не переживайте, Бог, Он знает, мы сейчас просто поражаемся, думаем, как вообще Бог соединил нас, как мы говорим, что соответствие, закон соответствия, я работал здесь, над собой работал над своим отношением, работал над своим сердцем, работал над тем, чтобы делать все максимально. Оля со своей стороны там трудится. И Бог потом раз находит, состыковал, все готово. То есть вы не промажете, вы не сможете приносить худого плода. У вас не сможет быть плохая семья. У вас не смогут быть плохие дети. Но если вы сегодня сделаете вот этот характер, выстраиваете день за днем, челлендж за челленджем, вызов за вызовом, задание за заданием, вы выстраиваете это дерево, вы выстраиваете этот узор, который, знаете, отпечаток такой, который потом просто он не сможет приносить плохой плод. Вот так это работает, друзья.
И написано тоже как подтверждение, местописание, которое говорил Руслан, 1 Коринфянам 7:29. Время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, покупающие как не приобретающие и пользующиеся миром как не пользующиеся. И у нас даже появилось такое откровение, понимание, потому что очень часто мы это слышали, что надо своя хата, своя квартира, свой угол, свой. И мы представили, а что если сейчас, там, через 5, через 10 лет, я не знаю, сколько сейчас разные бывают пророчества можно слышать, как бы там ни было, Бог говорит, не ваше дело знать времена и сроки, но жить нужно так на сегодняшний день, вот куда ты, где сердце, вот где деньги твои, там и сердце будет твое. Если сейчас купить квартиру, переживает курс доллара, нефть упала, рубль обвалился, доллар поднялся, акции упали, ты начинаешь контролировать, ты начинаешь это все переживать за это. А насколько вырос мой дом, а насколько я переплатил и так далее.
Ты живешь, как обычные люди живут, заботами этого мира, и ты не для царства живешь. Ты живешь, твоя ценность, написано, как то, что Иисус говорил, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И если ваши сокровища будут вот в этих вещах, в земных, в домах, в квартирах, в работах, в акциях, в сберегательных счетах, как написано, что мы должны быть пользующиеся этим миром, как не пользующиеся. То есть это всего лишь вещи, которыми мы должны пользоваться здесь, потому что у нас есть наш настоящий дом, у нас есть наш настоящее отечество, откуда мы, куда мы вернемся. А сейчас мы должны просто рейс свой забег сделать, потрудиться, максимум выложить и принести плод здесь, собрать максимум, сделать то, что Бог для нас хочет. И наше сердце – это то, о чем нужно заботиться. Поэтому вот, так, вот это...
А потом Бог говорит, что будете жить в домах, которые не строили. И сначала он говорит, что я вам отдаю вам эту землю, потом будет, отдаю вам эти города. Будете жить в домах, которые не строили, будете пользоваться вещами, благами, которые их наполняют. У вас будут сады, рощи, оливковые. Это как ну, прообраз, может быть, и бизнесов, и всего. Бог нам это отдает все. Это не значит, что это плохо, может, но это не должно быть целью нашей жизни. Цель купить квартиру, цель взять ипотеку, цель выплатить ее через 30 лет. Это слишком просто, это слишком банально, это слишком мелко для нас, для людей, которым Бог отдает просто власть над этой землей. Поэтому мы не должны жить этими ценностями. Поэтому мы прекрасно снимаем, лучше выбираем место для жизни сейчас, мы выбираем лучший штат, лучше. И Бог нас благословляет, потому что мы понимаем, что не наша забота вообще выбирать, где нам жить, как нам жить, где нам... Я не представляю себя 30 лет вот в одном месте, в одном каком-то... Ну, трудно мне это. Мы люди мира должны быть, мы приходящие свыше. И как он говорит, что забрал нас от народов?
Он искупил нас из народов и колен, из национальностей.
Вот, неважно, Украина, Россия, Америка, мы для всего мира сейчас должны
быть. Мы искуплены из народов и наций. То есть мы новый народ, мы святой Божий народ. И как Оля говорила, очень часто, ну иногда бывает, мы друг друга даже поддерживаем. Я очень часто чувствую, например, проезжаем там какой-то дом, думаю, вот классный дом. А думаю, было бы классно там его. А потом раз чувствую, мне Бог внутри говорит, это не ты решаешь вообще. У Бога есть для тебя дом вообще. Ну, не заботься об этом, это не твоя забота. Ты заботься о том, что я тебе сейчас, ну, над тем, что я тебе сейчас доверяю, над тем, что ты должен сейчас сделать. А я позабочусь обо всем остальном, не переживай. Или, например, мы так друг друга поддерживаем время от времени, поэтому и написано, что двоим лучше, нежели одному, что мы друг друга можем в этом ментальном, знаете, сражении поддерживать. То Оля мне говорит, нет, Бог у нас есть, то и мы вот так вот друг друга поддерживаем.
Но мы готовы и вас поддержать. Это не значит, что вам нужно лишь бы замуж выйти, чтобы друг друга поддерживать.
Да, нет.
Мы будем вас поддерживать.
Потому что есть некоторые, мы тоже видим некоторых, например, ну, тоже возьмем Лорен Дейгл, да, мы вчера говорили, вот да. Она еще не замужем, и, ну, думаем, вот сейчас бы вышла замуж, ну, все бы, уже другая Лорен Дейгл была.
Муж, она, дети, она бы,
да, тетя. У нее сейчас, например, такой период, когда ей надо послужить, или еще у нас есть знакомые девушки, которые служат сейчас, они еще не замужем, но так как есть, висит вот это вот общественное мнение, что надо жениться, все уже... Тебе сколько лет там или еще что-то, или когда детей рожать, или что-то еще подобное. И человек перестанет быть собой. На меня было тоже кошмарное давление. Мама постоянно давила, когда уже ты женишься. Вот смотри, на все женились. И все мамы такие, они, знаете, они...
Из добрых побуждений
хотят, чтобы сын женился, или дочь, чтобы женилась. Но мы должны просто поддерживать друг друга, чтобы не ну, в свое время есть. Бог готовил меня, и Он готовил мне жену. Мы сейчас, когда размышляем об этом, мы просто восхищаемся, восторгаемся Богом, как Он нас соединил, как Он вообще сделал такой свой дизайн, два вот таких характера, два разных дара. Сейчас, знаете, Он объединил, сделал такой инструмент в своей руке для того, чтобы что-то делать, Его работу. И точно так же Бог хочет сделать в вашей жизни. Точно так же Он имеет для вас. Поэтому не переживайте и не заботьтесь. Потому что Бог хочет, чтобы мы были свободны от забот. Чтобы мы были Его полностью.
И еще у нас есть последнее на сегодня такое откровение, которым мы хотим поделиться по поводу инвестиций в царство. У Руслана есть классный пост на его странице, Руслан Махмудов, об инвестициях, о правильных инвестициях. Но здесь написано в послании к филиппийцам 4:15. «И вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы Фессалонику мне присылали. Говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающегося вашу пользу». И вот сейчас Давай, ну, поделись этим откровением, как мы это видим сейчас.
Здесь в английском варианте еще интереснее написано, что Павел говорит, что вы были только одни, когда я только в начале дела моего служения, в начале Евангелия, вы, филиппийцы, была единственная церковь, которая инвестировали в мое путешествие в Европу. И там он употребляет слово venturing, then I was venturing в деле Божьем. Это как венчурные инвестиции. Венчурные инвестиции – это инвестиции обычно в IT-технологии, в новые технологии, которые могут быть очень прибыльными и могут прогореть. То есть это большой риск, но большая прибыль, если получится. И вот представьте, когда апостол Павел ехал евангелизировать Европу, то его поддержала церковь. И Бог говорит, что они инвестировали в его дело. И Павел говорит, представьте, во-первых, что от этой компании Павла зависела судьба Европы. Будет она христианская или нет, возможно. Может быть, Бог, конечно, другого как-то нашел, другие пути. Но все же. Второй момент, что апостол Павел говорит, я не ищу даяния себе, а я ищу умножение на вашем счету, on your account. I'm looking for profit on your account, на вашем небесном счету. Он говорит, это вот эти инвестиции в мой проект, это был риск, потому что я ехал неизвестно в новую землю евангелизировать Европу. Вот. И от этой компании зависела судьба Европы. И церковь Филиппа, которая инвестировала, то есть просто дал ему денег на это путешествие, чтобы он мог и кушать там, и как-то жить. Вот от этого, во-первых, церковь себе и все люди, которые инвестировали, жертвовали, они себе профит на их банк-аккаунт, небесном счету. И это я называю самые лучшие инвестиции, потому что мы ничего не возьмем с этой земли, но все, что мы вкладывали в правильное дело, в Божье дело, вот это сохранится с нами навсегда, в вечности, на нашем банк-аккаунте небесном. Во-вторых, от этого зависела судьба Европы. Что ты хочешь сказать?
Ну, я хочу сказать, кто эти люди в нашей жизни. Говори, говори.
От этого зависела судьба Европы, христианская Европа, которая евангелизировалась, первые церкви появились. Представляете, насколько это было важно. Потом из Европы поехали люди и Америка, и в Америке, то есть это все профит, это умножение, это инвестиции. Это как Уоррен Баффет инвестирует в сток-маркет, и у него сейчас он богатый человек. Точно так же люди инвестируют, которые в Царство Божие, вот на дело Божие, на то, что кто-то поехал и что-то делает для Бога, приобретаются души, евангелизация происходит. И это все идет им в зачет на небесный банковский счет. Вот. И то, что мы рассматриваем даже то, как на наш курс люди, они платят цену. Во-первых, это принцип, о котором мы сегодня говорили,
с чего мы начали.
И если человек не заплатит цену, он даже не получает результата. Он не ценит продукта. Но во-вторых, это также инвестиция в этот Божий проект. Потому что за очень короткий срок только 500, около 500 человек прошли курс. Но представьте, сколько, как они сейчас влияют. Мы просто читаем эти отзывы, читаем результаты, как изменились их жизни, как меняются жизни вокруг их, какие служения они начинают благодаря этому. Да. И это все дело Божье. То есть мы рассматриваем даже вот эти инвестиции, покупку этого курса как инвестиции в Божье дело, потому что мы его делаем. И ну, есть благодать на этом. Такие отзывы, которые, я не знаю, вот вы возьмите, найдите лучших блогеров, которые делают какие-то курсы, и попробуйте на них найти у них какие-то отзывы. Они делают курсы, у них там больше, гораздо большее количество людей, но у них и подобного нету даже отзывов о курсах.
Потому что оно основано на Божьем Слове, а это те законы, которые однозначно сработают в вашей жизни. И мы видим, что благодаря этому курсу, благодаря тому, что существует наша девушка Бонда, и девушки Бонда превращаются в прекрасных таких уверенных жен, у нас осталось 2 минуты, благодаря этому мы делимся самой крутой новостью сейчас, потому что с этого воскресенья мы запускаем наш онлайн-курс, библейский курс, который мы давно готовили, который Руслан вынашивал. и мы решили сделать формат онлайн, где мы будем два раза в неделю, среда и воскресенье, в такое же время проводить онлайн-трансляции, онлайн-уроки, и это будет просто невероятное благословение.
Это будет бесплатный курс.
Он бесплатный, безусловно. Да. То есть это будет очень интересно, так как это будет вести мужчина, это будет интересно и мужьям смотреть, и верующим, и неверующим, потому что Руслан очень глубоко копает, очень интересно объясняет. Поэтому уже в это воскресенье создам афишу, и мы уже с вами начнем этот шикарный библейский курс. И он может родиться благодаря тому, что есть еще другой продукт, который обеспечивает нас, как служители здесь, и мы можем думать, мы можем не заботиться о вот этих сейчас вещах, а просто работать для Бога, работать на Его Царство и дальше. Поэтому, друзья, вот такая радостная новость в конце эфира. Кому не хватило темы денег, я вам рекомендую книгу «Говард Дейтон. Деньги любят счет». У него есть книга, есть для молодежи, есть рабочая тетрадь. Прекрасный христианский автор, где от «А» до «Я» кто-то писал, что хороший эфир, только про деньги не поговорили. Мне кажется, что мы, в принципе, о деньгах и говорили, но, наверное, у каждого свое понимание денег.
Мы еще,
денег.
Наверное, сделаем,
да, может быть, конкретных каких-то инструментов. У нас будет в библейском курсе и о десятине, и о пожертвованиях. Многие моменты будут. Ну что, друзья, 20 секунд. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были. Спасибо Руслану большое за то, что он всегда с нами и делится такой вот глубиной. Обнимаем. Смотрите в записи на YouTube-канале Махмутовой или в Instagram 365 _ Respect.